В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схиновали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Между ними президенты. Михаил Саакашвили попросил Владимира Зеленского вернуть гражданство. Грузии приготовится?
Я считаю Украину своим вторым домом. Я считаю Киев родным для меня городом, так же, как уже и Одессу. У меня совершенно искусственно лишили гражданства.
Симон Кананит. Вчера, сегодня, завтра. Церковный раскол в Абхазии наложился на праздник.
Сейчас президент ездит по республике, и вот он пытается совместить работу президента и агитацию за партию «Единая Осетия».
Сенсация самоуправления местного масштаба. Анатолий Бибилов ради демократии готов нарушить закон.
Незадолго до нынешнего дня Симона Кананита в Новом Афоне произошли события, которые не могли не повлиять на устоявшийся в последние годы порядок богослужения.
Все это, а также забастовка чатурских горняков переходит в судебную стадию. Кто виноват перед обвиняемой? Громкое дело об убийстве 7-месячного ребенка несовершеннолетней матери в Грузии. День рождения Министерства Кавказа. Рубрика «Обзор прессы. Голоса. Панорама». Поговорим о российском следе австрийского скандала и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые в спрашивающей студии читает Демис Паландер.
В четверг начались выборы в Европейский парламент. 23 мая участки открылись в Нидерландах и Великобритании. При этом в большей части стран Евросоюза голосование пройдет в воскресенье. По данным соцопросов, больше всего голосов должна получить центроправая Европейская народная партия. Но эта политическая сила, скорее всего, не получит большинства голосов, что приведет к формированию коалиции. Традиционным партнером ЕНП в этом вопросе считается левая партия социалистов и демократов, с которой европейские правые ранее создавали большинство для назначения членов Еврокомиссии. Европарламент после выборов назначит новый состав комиссии при поддержке собравшихся в Европейский совет представителей стран-членов Евросоюза. Отставку после выборов анонсировал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск и глава дипломатии Евросоюза Федерико Могерини. Социологи отмечают, что доля поддержки двух главных европейских партий может снизиться в пользу более радикальных и популистских групп. В частности, почти в два раза больше голосов, чем на предыдущих выборах, может получить выступающая против дальнейшей европейской интеграции Европа, нации и свобода. Это произойдет прежде всего за счет популярности в Италии популистских партий Движения Пяти Звезд и Лига Севера, которые с прошлого года находятся у власти в этой стране. При этом, по прогнозам, также вырастет поддержка либеральной партии «Альянс либералов и демократов для Европы», в основном из-за популярности во Франции партии «Вперед! Республика» президента Эммануэля Макрона. Однако пока неизвестно, присоединится ли партия Макрона к европейским либералам. Выборы также проходят в Великобритании, которая 31 марта должна была покинуть Евросоюз. Из-за неспособности британских политиков согласовать условия выхода страны из ЕС, выборы все же пройдут, даже если по актуальным планам Брекзит должен произойти в октябре этого года. Предварительные результаты выборов, вероятнее всего, будут опубликованы в ночь с воскресенья на понедельник, когда закроются последние избирательные участки в Евросоюзе. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн провел сотни телефонных разговоров и обменов текстовыми сообщениями со связанной с российским олигархом Виктором Виксельбергом американской фирмой «Колумбус Нова». Об этом стало известно в результате обнародованной в среду судебной документации. Именно доказательства об активном обмене информацией между Коэном и «Колумбус Нова» дали возможность спецпрокурору Роберту Мюллеру ускорить на раннем этапе расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Обнародованные документы также показывают, что свидетели интересовались деталями выплаты почти 500 тысяч долларов «Колумбус Нова», основанной Коэном консалтинговой компании. Мюллер получил 5 ордеров на обыск, прежде чем передать дело Коэна федеральным прокурорам в Манхэттене. Содержание этих ордеров было рассекречено в среду по запросу ряда американских СМИ. Согласно обнародованным документам, обмен обмен звонками и сообщениями между Коэном и генеральным директором Columbus Nova начался в день победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года и продолжался в течение 8 месяцев, в частности, в период между 8 ноября 2016 года по 14 июля 2017 года зафиксировано более 230 телефонных звонков и 950 текстовых сообщений между сотовыми телефонами Коэна и генерального директора Columbus Nova. В декабре прошлого года суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов. В феврале Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа мошенником и расистом и заявил, что президент во время предвыборной кампании вел переговоры с Москвой о строительстве небоскреба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи. Сейчас Коэн отбывает 3-летний срок наказания. Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность переговоров с Россией. Он заявил об этом на конференции, посвященной высоким технологиям. Выступая на форуме в Киеве, Зеленский назвал Россию агрессором. Ранее глава президентской администрации Андрей Богдан заявил, что украинские власти могут провести референдум о мирных переговорах с Москвой. По его словам, вопрос отношений с Россией должен решать народ Украины, а не только президент. Сегодня Зеленский пояснил, что, возможно, референдум не будет иметь законодательные инициативы, но позволит выяснить мнение граждан. Кремль назвал этот шаг внутренним делом Украины. Тем временем электронная петиция за отставку президента Украины набрала более 30 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Это означает, что теперь глава государства обязан ее рассмотреть. Автор петиции Максим Безрук пишет, что Зеленский шел на выборы без конкретных обещаний, а первые действия на посту разочаровали избирателей. Автор петиции также назвал голосование за Зеленского на выборах протестным. «Вы не имеете поддержки 73% избирателей», отмечается в документе. Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во втором туре выборов он набрал более 73% голосов избирателей и одержал победу над тогдашним президентом Петром Порошенко.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Денис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Третий президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили официально обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Этот факт не обошли вниманием и Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вы правы, говоря о том, что украинец – это не графа в паспорте, украинец – это в сердце, обращается в своем письме Михаил Саакашвили к президенту Владимиру Зеленскому. Копию письма, которое было сдано в администрацию нового президента Украины, обнародовал на своей странице Facebook адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий. Саакашвили, восхищаясь инаугурационной речью Зеленского, просит его восстановить справедливость и вернуть ему незаконно отнятое гражданство Украины, теперь уже бывшим президентом Петром Порошенко в феврале 2017 года.
Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, который готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины.
Отмечает Саакашвили и добавляет: «Мне не нужны от вас никакие должности и преференции». Саакашвили направил письмо на бланке партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. О дальнейших политических планах бывший губернатор Одессы не говорит и в своем видео-ответе украинскому журналисту Дмитрию Гордону от 20 мая. Отвечая на его вопрос, когда же он приедет в Украину, Саакашвили сказал:
«Я собираюсь вернуться, потому что по отношению ко мне была нарушена справедливость. Это вопрос справедливости, а не вопрос политического выбора. Я собираюсь приехать в Киев, потому что я считаю Украину своим вторым домом. Я считаю Киев родным для меня городом, так же, как уже и Одессу. Меня совершенно искусственно лишили гражданства».
Примечательно, что на сайте президента Украины с 23 апреля опубликована электронная версия петиции с требованием вернуть гражданство Михаилу Саакашвили. На момент публикации материала под ней стояли более 5000 из 25 тысяч необходимых подписей. «Может быть, Украина и ждет его», предположила президента. президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью эстонскому общественному вещателю. Интервью было обнародовано администрацией президента накануне. На вопрос о будущем Саакашвили президент Зурабишвили ответила: «Пожалуйста, придержите его где-нибудь еще, кто хочет. Думаю, его вопрос больше не стоит в грузинской политике. Его время вышло, и он не смог изменить себя». Нужно было ответить, что Саакашвили осужден в Грузии, его ждет наказание, а не дерзить журналисту. Раскритиковала президента бывший министр обороны Тина Хидашели на своей странице в Facebook. Представители правящей силы «Грузинская мечта» не стали публично критиковать президента Зурабишвили. Их позиция по вопросу Саакашвили известна. В Грузии его ждет тюрьма, а в дела Украины они не вмешиваются. У грузинских наблюдателей есть ожидание, что президент Зеленский вернет гражданство Саакашвили. От грузинского Саакашвили сам отказался ранее, чтобы получить украинское гражданство, а по международному праву запрещено приостановление последнего гражданства, поясняет старший научный сотрудник фонда Рондели Валерий Чичилашвили, обращая внимание на то, что ранее публично Зеленский и Саакашвили обменивались любезностями, он предполагает.
Неудивительно, если президент Зеленский примет решение о восстановлении гражданства Саакашвили. Не стоит забывать о правовом факторе. В случае отказа Зеленского с большой долей вероятности Михаил Саакашвили докажет свою правоту в международных инстанциях, а это нанесет урон авторитету Украины. И там это никому не нужно. Потому думаю, что Михаил Саакашвили вернется на Украину.
Это будет проявлением доброй воли президента Зеленского, считает украинский политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, но не более.
Но я мало верю в то, что Саакашвили, а не частью команды Зеленского, насколько я понимаю, большая часть его команды не разделяет такую идею. Поэтому такой добрый жест воли, гуманитарный жест возвращения гражданства в той или иной форме, это возможно, но без привлечения Саакашвили в команду нового президента. По Украине я скептически оцениваю перспективы. По большому счету, вот после ухода Порошенко, он сейчас особо никому не нужен, он лишний в нынешней политической игре. Я пока не вижу его места вот в каких-то новых политических раскладах и даже в общественных настроениях.
Говорит Владимир Фисенко. По мнению политолога, проблема Саакашвили в том, что он сам не определился с выбором, украинский он политик или грузинский. Учитывая тот факт, что Саакашвили одновременно обещает вернуться не только в Украину, но и в Грузию, и при этом вести активную политическую жизнь. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Компания Georgian Manganese в Чатуре планирует подать иск в суд против шахтеров, участвующих в забастовке. Горняки, в свою очередь, требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Идет восьмой день забастовки шахтеров Чаатура. Прийти к согласию с горняками руководству компании Georgian Manganese не удалось. Горняки отказались от предложения о повышении зарплаты на 25% и продолжают требовать 50% прибавки. Позиции у обеих сторон категорические, и нежелание или отсутствие возможности идти на уступки привело к приостановке производства. По предварительным подсчетам, ежедневно компания несет убытки в 1 миллион лари, заявил сегодня на пресс-конференции финансовый директор компании Georgian Manganese Мераб Ломнинадзе.
У компании есть веский повод называть эту забастовку незаконной. Наша юридическая служба сейчас готовит соответствующую документацию, которая будет представлена в суде, после чего начнется судебный процесс.
Какие санкции конкретно могут быть предприняты в отношении бастующих горняков в компании, пока не сообщают, но утверждают, что участие служащих в незаконной забастовке является поводом для их увольнения и востребования компенсации ущерба, нанесенного ими компании. А незаконные в Georgian Manganese эту забастовку называют потому, что в прошлом году горняки подписали коллективный контракт, согласно которому компания повысила их оклад на 10%. Шахтеры же взяли на себя обязательство в течение 3 лет не организовывать забастовку по вопросам, регулируемым контрактом. Шахтеры называют разговоры владельцев компании о судебном иске угрозами и заявляют, что запугать их невозможно. Напротив, страшат горняков условия, в которых им ежедневно приходится работать, говорит один из шахтеров Бека Бицадзе.
Режим серьезный, усиленный. Еда ужасная. О каких калориях идет речь? По 12 часов работаем голодными. Когда возвращаемся, еды практически нет. Меню составлено из одних макарон, некачественных и испорченных. Рабочие условия в шахтах очень плохие. В некоторых из них нет вентиляции, нет и оборудования. Компания не представляет нам материал для укрепления потолков. Безопасность в нуле. В любой момент может произойти обвал.
Учитывая эти обстоятельства, оклад несоизмерим с риском, считают около 500 горняков, выразивших протест компании. Они обещают продолжить забастовку до тех пор, пока их зарплата не будет увеличена на 30%, а впоследствии еще на 20%. Среди прочих требований – улучшение условий труда и пакета медицинского страхования. Руководство компании при этом должно дать гарантии, что участники забастовки не будут наказаны. И еще одно требование – запретить грузовым машинам, заполненным рудой, передвигаться по городу. Выступивший посредником между компанией и ее служащими, мэр Чиатура Гиви Модебадзе в интервью грузинской службы «Радио Свобода» сообщил, что над решением последнего пункта уже ведется работа.
В сентябре-октябре уже завершится строительство плацдарма, на который и будет перевозиться груз, а оттуда он будет перемещаться по железной дороге. Сейчас просто возникли проблемы с мостом на объездной дороге. В скором времени начнется его реабилитация.
Ситуацию Чиатура сегодня прокомментировал и премьер-министр Мамука Бахтадзе.
Ситуация в Чиатура тяжелая. Я разделяю справедливые и объективные требования наших шахтеров. В таких вопросах, как права трудящихся, безопасность, медицинское обслуживание на месте, питание и другое. Я знаю, что компания приняла решение и сделала предложение. Я хочу попросить обе стороны в ходе интенсивного диалога своевременно прийти к приемлемым результатам.
Премьер-министр отметил и то, что полноценное функционирование предприятия крайне важно для экономики страны. Как заявили сегодня представители Georgian Manganese, из-за сокращения экспорта марганцевой руды ежемесячно государство теряет полмиллиона долларов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вот уже пятый год, 23 мая, является в Абхазии праздничным выходным днем, днем святого апостола Симона Канонита. Однако в этом году праздник наложился на церковное противостояние, которое обострилось как раз в эти дни, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, день святого апостола Симона Канонита. Выходным в стране он стал 5 лет назад, когда 30 апреля 2014 абхазский парламент проголосовал за увеличение числа праздничных и памятных дат, в основном за счет православных праздников. Впрочем, и до того, как 23 мая стало выходным, в этот день в постсоветское время из года в год в Новом Афоне проводились торжества. При большом стечении народа, в частности многочисленных паломников из России. Наиболее посещаемым в этот день становится грот в ущелье реки Псырцха, где по преданию жил и молился апостол. Храм Симона Канонита, построенный на мощах апостола в IX веке, в период расцвета древней столицы Абхазии Анакопии, нынешний Новый Афон и стоящий сейчас совсем рядом с трассой Черноморского шоссе, закрыт около десятка лет для посещения. Ежегодно в этот день в последние годы председатель Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион Аплия проводил праздничное богослужение у стен храма. В прошлом году, например, в нем принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния и премьер-министр Геннадий Гагули. Но жизнь течет стремительно. И дело совсем не только в том, что прошлой осенью Гагуля трагически погиб в автокатастрофе, а Габния добровольно сложил в себя полномочия вице-президента. Незадолго до нынешнего дня Симона Канонита в Новом Афоне произошли события, которые не могли не повлиять на устоявшийся в последние годы порядок богослужения в месте, ставшем почти 2000 лет назад последним пристанищем одного из 12 апостолов Христа. На Эхе Кавказа Кавказа подробно рассказывалось о том, как 11 мая, то есть почти две недели назад, в Новоафонский монастырь прибыли представители Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплея и расположились на его территории. Представители священной митрополии Абхазии, которые давно обосновались в монастыре, создали им условия для проживания, но вечером на следующий день духовенство, прибывшее в Новоафонский монастырь, расположившись перед закрытыми дверьми собора святого Пантелеймона, начало совершать богослужение. 15 мая совет СМА, обсудив создавшуюся ситуацию, принял решение о закрытии для посетителей Новоафонского монастыря. А ведь это еще один из наиболее популярных туристических объектов Абхазии. Сразу обеспокоились в Абхазском союзе туризма. СМА, которая заявляет, что происходит попытка захвата монастыря, обратилась к светским властям Абхазии с просьбой вмешаться, чтобы не допустить столкновений верующих православных. Но представители госвласти ссылаются на то, что не должны вмешиваться в церковный конфликт. Но, кроме того, как хорошо известно, государственной власти в любом случае в предыдущие дни было не до конфликта клириков, так как она сама была вовлечена в острейшее противостояние с политической оппозицией, требовавшей переноса президентских выборов на осень и организовавшей акции гражданского неповиновения в республике. Сегодня около 16:00 я созвонился с председателем Совета СМА архимандритом Дорофеем Дбаром, и вот что он мне рассказал. В главном храме монастыря, в соборе святого Пантелеймона, прошли, начавшись еще вчера, все торжественные богослужения, связанные с сегодняшней датой, которые проводили представители священной митрополии Абхазии. Вчера и сегодня Новоафонский монастырь был открыт для всех посетителей. В торжественной трапезе, состоявшейся затем в монастыре, участвовало около 300 человек, среди которых были как местные прихожане, так и приехавшие паломники. А вот у храма Симона Канонита против обыкновения священники Абхазской православной церкви сегодня богослужения не проводили. Они начали около 6:00 свое богослужение, на котором было 2-3 десятка человек, на просторной лестничной площадке перед собором святого Пантелеймона. Им сказал отец Дорофей, предоставлено в монастыре 5 келей. Они приезжают, уезжают. Представители СМА всячески стараются избегать при общении с ними каких-либо конфликтных ситуаций. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Время обзора прессы. Анаит Гагарян из Сухуми.
Министр обороны генерал армии Мераб Кешмария в интервью медиаклубу «Абсны и Аха» заявил, что главнокомандующий вооруженными силами, министр обороны и армия будут с народом. 21 мая в результате переговоров между представителями оппозиции и президентом при посредничестве министра обороны выборы президента Абхазии договорились перенести на 25 августа 2019 года. Он подчеркнул, что принятое решение о назначении выборов на 25 августа – это не только решение оппозиции, это решение, принятое в сложное для страны время президентом и народом. Мы доведем до конца то решение, которое было принято между президентом и оппозицией. Это было компромиссное решение. Мы отвечаем за это. Есть те, кто позволяет себе критику в адрес тех, кто в те беспокойные дни стоял на площади у парламента. Это наш народ. Для меня они все заслуженные люди. И президент той ситуации принял правильное решение. Мы будем добиваться его исполнения, подчеркнул Мераб Кешмария. На днях парламент должен собраться и проголосовать. Мераб Кешмария обратил внимание депутатов на то, что если кто-то хочет поймать рыбку в мутной воде, ничем хорошим это не закончится. Председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба на своей странице Facebook прокомментировала события, связанные с требованием оппозиции о переносе выборов президента и соглашение, достигнутое между властью и оппозиции. Должно быть, президент доволен. Его подачку мы приняли восторженно. Оппозиция, набирающая количество, теряет в качестве. В Возможно, это неизбежность. Наивность одних, продуманность других делает нас заложниками самообмана. Я против эксперимента, но за перезагрузку оппозиции. Иначе мы со своим электоратом окажемся в роли бедных родственников на президентских выборах и наблюдателей за конкуренцией между двумя представителями одного и того же политического лагеря – Хаджимба и Тарба. Тогда сплошная девиация Хаджимба и неспособного правящего ныне класса продолжится. Министр внутренних дел Абхазии Гарри Ашба в интервью агентству Аяшара рассказал о мерах безопасности, которые были предприняты во время акции протеста у парламента. «Мы полностью контролировали ситуацию и были готовы к любым вариантам развития складывающейся ситуации. В обеспечении общественного порядка в эти два дня было задействовано более 500 сотрудников правоохранительных структур, личного состава, подразделений Министерства внутренних дел, СГБ, ГСО, МЧС», – заявил Гарри Ашба. Он сообщил, что в ходе проверок выявились лица, которые искусственно нагнетали обстановку как на площади перед парламентом, так и в местах протестных мероприятий на республиканской трассе республики. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Районный суд Горя оставил в предварительном заключении совершеннолетнюю девушку, обвиняемую в убийстве своего 7-месячного ребенка. За громким процессом наблюдает Анастасия Славинская.
Соседи и родственники семьи, в которой произошла трагедия, сейчас говорят разное. Впрочем, согласно заявлению МВД, на данный момент известно лишь следующее.
Следствием было установлено, что обвиняемая МШ в селе Агаяни Каспского района у себя дома поздно ночью задушила своего 7-месячного ребенка и убежала. Правоохранители спустя несколько часов установили ее местонахождение и задержали.
Сказано в заявлении ведомства. Из этого заявления также следует, что несовершеннолетняя девушка призналась в совершении преступления. Впрочем, как сказала адвокат обвиняемой Кетеван Гагоева, сегодня ее подзащитная хранит молчание, что, по ее словам, означает, что МШ вину не признает. Обвиняемой назначен ряд экспертиз, как говорит адвокат, в том числе и психиатрическая. На фоне жестких дискуссий, начавшихся в социальных сетях, первое, на чем акцентирует внимание юрист партнерства по правам человека Анна Товхелидзе, это презумпция невиновности. Другими словами, пока суд не признает, что несовершеннолетней было совершено то, в чем ее обвиняют, она считается невиновной. Впрочем, даже если суд и придет к такому решению, остается ряд аспектов, которые указывают на то, что против самой несовершеннолетней было совершено преступление. Если этой девочке 16 лет, и у нее уже был 7-месячный ребенок, согласно УК Грузии, любой контакт сексуального характера совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим совершеннолетия, преступление. Если имела место сексуальная связь, или же речь идет о так называемом раннем браке, хотя даже если мы называем это браком, это все равно остается преступлением, на это должны были отреагировать несколько государственных ведомств. Во-первых, это школа. Она обязана была сообщить о происходящем органам и соцслужбе. Во-вторых, когда она родила ребенка, точнее, с того дня, когда несовершеннолетняя встала на учет в больнице, медицинское учреждение также было обязано сообщить МВД и соцслужбе. Говорит юрист. Между тем выясняется, что в МВД были в курсе происходящего еще с сентября 2017 года. Именно тогда родные несовершеннолетней обратились в полицию после ее ухода из дома. Правоохранители установили ее местонахождение и опросили. В ходе опроса, сказано в еще одном заявлении МВД, девушка не подтвердила, что в ее отношении было совершено преступление какого-либо типа. Во второй раз о несовершеннолетней ведомству сообщили в октябре 2018 года представители Минюста. Тогда уже речь шла о регистрации новорожденного. Впрочем, и тогда расследовать в МВД ничего не взялись. На данном этапе, сказано в заявлении ведомства, генинспекция начала внутреннее расследование, насколько правильно полиция оценила информацию, полученную в 2017 и 2018 годах. В связи с произошедшим полномочия одного сотрудника МВД уже были приостановлены. Несмотря на то, что в заявлении МВД школа вообще не фигурирует, в Скалтупском образовательном ресурс-центре заявляют, что администрация школы школы обращалось в ведомство. При этом, как говорит руководитель этого центра Мамука Чхатьяни, несовершеннолетняя все еще числится в 11 классе одной из школ муниципалитета.
Разумеется, о ее замужестве школа знала. Директор сказал мне, что как только брат девушки пришел с этой новостью в школу, администрация сразу передала эту информацию правоохранителям. Они сказали директору, что родители уже у них, и они в курсе дела. И села Агаяни сюда несовершеннолетняя приезжала несколько раз в год. Если у нее набирались пропуски, она сдавала экзамены экстерном.
В агентстве социального обслуживания тем временем заявляют, что информации о несовершеннолетней ни от школы, ни от МВД, ни от медучреждения они не получали. Аппарат народного защитника уже начал изучение этого дела, заявила сегодня омбудсмен Нину Ламджария. Она также обращает внимание на обстоятельства, касающиеся так называемого замужества несовершеннолетней. Тот факт, что у 16-летней был ребенок, означает, что преступление сексуального характера однозначно имело место, сказала Ламджария. Согласно Гражданскому кодексу Грузии, вступать в брак могут лишь лица, достигшие 18 лет. В 2016 году был аннулирован пункт, допускающий женитьбу в 16 лет с согласия родителей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Скинвале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
Министр обороны Грузии Ливан Изория приветствует возможность появления в перспективе американских военных баз на территории страны. Об этом глава военного ведомства заявил в интервью грузинской службе «Голоса Америки», передают грузинские СМИ. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью с журналистом радиостанции заявила, что сомневается в целесообразности размещения американских военных баз на территории страны. Министр обороны воздержался от оценки позиции главы государства, отметив, что в перспективе он только приветствует существование американских баз в Грузии. Министр обороны, оценивая свой визит в США, заявил, что сотрудничество со стратегическим партнером идет успешно. Он также напомнил, что осенью Тбилиси и Вашингтон подпишут трехлетнее рамочное соглашение, которое еще больше углубит военное сотрудничество. Официальный визит министра обороны Грузии в США завершен. В последний день своего визита Ливан Изория посетил Академию береговой охраны США и принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам вместе с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В этом году престижный вуз закончили два грузинских кадета. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба сегодня обратился к депутатам парламента, вне зависимости от их политических взглядов и предпочтений, поддержать на ближайшем заседании сессии законопроект, создающий правовую основу для переноса даты президентских выборов с 21 июля на 25 августа 2019 года. 21 мая абхазский лидер внес на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента Республики Абхазия. Именно в часть первую статьи 6, которая гласит, что выборы проводятся не ранее, чем за 3 и не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий главы республики, передает Абхазия Информ. Представленный законопроект в строгом соответствии с Конституцией Республики Абхазия, действующим законодательством и в рамках срока конституционных полномочий президента дает правовые основы для изменения даты президентских выборов, говорится в обращении главы республики. В нем также отмечается, что решение о данном предложении было принято исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране в преддверии президентских выборов. Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия информирует, что в связи с усилением мер безопасности в период празднования последнего звонка в общеобразовательных учреждениях закрывается де-факто граница с Грузией. В ведомстве сообщили, что пропуск граждан в местах упрощенного пересечения границы в зоне грузино-осетинского конфликта не будет осуществляться с 20.00 завтрашнего дня 24 мая. Но работа пунктов пропуска возобновится в 6 утра 26 мая в обычном режиме, приводит сообщение КГБ информагентства РЕС.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сенсация самоуправления местного масштаба. Анатолий Бибилов в ответ на жалобы сельчан предложил им самим выбрать главу администрации. По мнению конкурентов патронируемой им партии «Единая Осетия», президент активно включился в предвыборную агитацию, на что должен обратить внимание Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия. Подробности у Ирины Келексаевой.
На встрече с жителями села Хитогорово Цхинвальского района, одного из самых многочисленных сел Южной Осетии, Анатолий Бибилов предложил им выбрать для себя главу сельской администрации. Цитата. «Давайте решим так. Чуть позже мы решим этот вопрос следующим образом. Вы сами будете выбирать главу вашей администрации». Конец цитаты. Это обещание прозвучало после жалоб сельчан на действующего руководителя, который, на их взгляд, не прилагает никаких усилий для улучшения уровня их жизни. При этом недавние назначения главы Дзаусского или Ленингорского районов обсуждались в обществе именно с точки зрения президентских предпочтений, но никак не демократической системой выборности, что позволило бы возглавить районы людям, имеющим хорошие коммуникации с населением и опыт работы. Неожиданное решение президента дать такую возможность сельчанам Хитогорова никак не стыкуется с югостинским законодательством, говорит лидер партии НХАС Давид Санакоев.
У нас в республике вступил в силу закон о местном самоуправлении. Притом уже не первый год, и до 2017 года вносились поправки с тем, чтобы отсрочить вступление в силу этот закон, потому что то не было средств, то еще по каким-то вопросам. Но последние годы вот эти поправки не вносятся. И, в принципе, если исполнять закон, тогда мы должны и представительские органы избирать, и главу местного самоуправления тоже избирать. Это, ну, как бы норма закон. То есть это не по разрешению или запрету президента, правительства или кого бы то еще не было еще. Потому что закон, он имеет более высокую силу, чем распоряжение, скажем, президента. Но время это было чисто финансово затруднительно для нас проводить столько выборов. Это дополнительная финансовая нагрузка на бюджет.
Санакоев предполагает, вероятно, президент обещает, что закон о местном самоуправлении заработает после выборов. Хотя по тональности журналистских сюжетов об этом посещении главы республики хитогоровцев встреча больше походила на предвыборную кампанию.
Я только могу предполагать, я не могу быть уверенным в этом, но я думаю, что это такой предвыборный шаг. Потому что, как я понял из репортажа, там люди начали жаловаться на то, что не решаются какие-то вопросы главы администрации местной. И вот он решил поддержать народную, скажем так, волну и обозначил вот этот пункт. Думаю, что это предвыборные ходы. Сейчас президент ездит по республике, и вот он пытается совместить работу президента и агитацию за партию «Единая Осетия». Я думаю, что это, скорее всего, нарушение. Как только ЦИК обратит на это внимание или соответствующие органы обратят на это внимание, я думаю, они бы должны были тональность вот этих выступлений изменить.
С тем, что Анатолий Бибилов использует старые популистские методы и лозунги в рамках парламентской кампании, согласна гражданская активистка поселка Ленингор Тамара Меракишвили. 2 года назад, вспоминает она, во время президентской кампании у нас в районе он уже обещал выборность главы района. «Поэтому я очень скептически отношусь к такого рода обещаниям», — говорит она. Тогда на это был запрос, и кандидат очень старался получить голоса избирателей в поселке. Возможно, даже лучше, если агитационная речь президента в Ленингорском районе не будет затрагивать эту тематику. И вот почему.
Не верю, что такое вообще будет. И если будет, это положительно будет работать в нашем районе. Если у нас будет такое возможность, чтобы мы выбрали главу района, я так посмотрела, не очень с надеждой, что у нас будет возможность зарегистрировать хороших кандидатов, особенных работать над проблемами района, чтобы донесли до руководства республики, и чтобы вообще такие не попадут, которые только идут работать с бюджетом, а не с районом. Вот то, что сейчас я смотрю, как идет борьба за мандат депутата, то же самое будет еще в усиленных формах отдельных партий, отдельных групп влияний, которые знают, что район – это бюджет. Я думаю, то, что мне все эти годы показало, лучше, что президент назначил назначил главу района, потому что даже если мы возмущаемся на Фейсбуке, все равно на это есть реакция. А если мы в кавычках выберем, тогда нам скажут, что есть определенные пути его переизбрания. То, что, я думаю, будет сложно, чем возмущение на Фейсбуке, что мы недовольны работой главы района.
Миракишвили, которая читает о поездках президента Бибилова по районам Южной Осетии, очень ждет его приезда в Венингор. Говорит, что если будет возможность зайти в зал, обязательно задаст ему несколько вопросов. Интересно Миракишвили то, вокруг каких болевых для ленингорцев тем выстроит он свое общение. Вопрос про выборность главы района самими жителями в этом списке точно не значится. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Исполнилось 5 лет Российскому министерству по делам Северного Кавказа. Некогда презентованный как Министерство экономического прорыва депрессивного региона, явно не оправдало надежд. Теперь эксперты в основном обсуждают целесообразность его дальнейшего существования. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Министерство по делам Северного Кавказа, или Минкавказ России, было создано 12 мая 2014 года. Курировал министерство зампредседателя правительства Александр Хлопонин, а руководил его клиентела Лев Кузнецов. Целью министерства была разработка проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа, говорит российский политолог Николай Силаев.
Я не уверен, что могу воспроизвести логику властей, которые это министерство создавали. Я бы предположил так, что в 2010-м, когда Хлопонина назначили, возникла эта идея ускоренного экономического развития Северного Кавказа. И для координации работы федеральных ведомств разных, которые были в это вовлечены, именно экономические ведомства, Хлопонина сделали вице-премьером параллельно с полпредским постом. Потом вот эта связка полпредского поста и вице-премьерства была разорвана, и возник вопрос о том, как дальше обеспечивать вот эту координацию. Как, грубо говоря, приблизить федеральные ведомства к региону, который предполагалось ускоренно развивать. То есть, в общем, задача этих территориальных министерств заключалась в том, чтобы как бы приблизить федеральные ведомства к региону. Чтобы этим занимался там не департамент Минфин, Минэкономики и так далее, с аппаратной точки зрения это сложнее, а создать федеральный орган, в котором будут сосредоточены все программы, связанные с регионом. Ну вот мне кажется, что в этом логика была.
Позже к обязанностям министерства добавилось и курирование социально-экономического блока Абхазии и Южной Осетии. Министерство участвует в формировании инвестиционных программ и контролирует их исполнение. Проектов развития Кавказа не получилось. На выходе этих инициатив убытки и коррупционные скандалы. Иначе и быть не могло, считает директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Логика же очень простая. На Северном Кавказе не будет развития. Пока не поменяются правила игры в целом по России, отношение к бизнесу, давление на него, роль силовиков. И на Северном Кавказе ничего не будет происходить. Структуры, это оно дело 25-е. Но хотели создать и создали. Ну и ради бога.
По мнению российского политолога Модеста Колерова, Министерство по делам Северного Кавказа фактически выступает ведомственным близнецом полпредства президента в Северокавказском федеральном округе. С той лишь разницей, что полпредство выполняет надзорную функцию, а министерство – исполнительную. Но суть этих функций такая же, межведомственная. И, конечно, им тесно на узком северокавказском поле. При этом министерство маленькое, распределяет крайне незначительные по министерским меркам деньги. Оно с самого начала не показало себя сильным и за 5 лет существования не обрело политического веса на Кавказе. Зато в последнее время министерству поручили, или оно само взялось, за решение самой застарелой и нерешаемой проблемы – платежей за электроэнергию. Очевидно, что министерству не под силу их решить, говорит Модест Колеров.
Вывод. Министерство не стало политически влиятельным. Оно берется за трудные и нерешаемые проблемы. Я думаю, что с самого начала, когда создавалось это министерство, это было лукавство потому что стоящие перед министерством проблемы столь сложны, что их должно решать правительство в целом. Потом возникла там одна криминальная ситуация, курорты, вторая криминальная ситуация, олигархи. Это показывает, что министерство не нашло своего места. И я думаю, что и не найдет, потому что Северный Кавказ в силу исторических причин, а историческим этим причинам уже 150 лет, оно в принципе не может решить то, что ожидается от министерства.
А что дальше? Какая перспектива у Министерства по делам Северного Кавказа?
Я думаю, что если министерство останется таким бесконфликтно надзорным помощником, его судьба будет решена быстро. Потому что появится много других людей, органов, которые скажут, ну смотри-ка хорошо, министерство справляется. Давай ему дадим статус федерального агентства в каком-то федеральном министерстве, и все. Этого будет достаточно. Это будет выглядеть как жуткая административная экономия. Если же министерство окажет себя активным игроком, конечно, хотелось бы, чтобы так было, но на это надежды мало, то это вызовет ревность у полпред.
В последнее время в экспертных кругах и российском правительстве все чаще задаются вопросом о целесообразности существования этого министерства. Зачем нам такое воздушное министерство? Заявил накануне заместитель председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Любят ли в Южной Осетии предвыборные дебаты, как любят их в других странах? Рубрика «Голоса» из Хинвали. Зарина Санакоева спросила о горожан.
А вы смотрите теледебаты кандидатов в депутаты?
Нет, и не собираюсь. Честно, мне это не интересно. Совершенно. Ну, потому что ничего не изменится. Что бы они ни говорили, ничего не изменится. Я не говорю, что там какие-то плохие люди. Прекрасные люди. Я многих знаю лично, но, увы, надо реально смотреть на жизнь нашу.
А что повлияет на ваш выбор, когда придет время голосовать за кого-то?
Наверное, в первую очередь, человеческие качества того или иного. Я как минимум двух людей знаю, за которых я с удовольствием отдам голос. Политическая партия здесь не имеет никакого значения.
Да, я смотрела вчера дебаты, потому что услышала, как дома родители смотрят, стало интересно. Ну, конечно, манера изъяснять свои мысли, оставлять желать лучшего, потому как, в принципе, парламент предполагает обсуждение и дискуссии. Сам факт того, что депутаты должны говорить и вырабатывать, и в дискуссиях будет рождаться, конечно. Я очень надеюсь, что это лиха беда начала, другие кандидаты возьмут из этого урок и как-то, может быть, по-другому подготовятся, может быть, эти просто моменты неожиданности, но в любом случае дело же не шуточное, как-то надо было, конечно, серьезнее к этому отнестись. Да, безусловно, новые стороны люди откроют, потому что есть кандидаты, которые мне неизвестны. Имена для меня ни о чем не говорят, и, возможно, дебаты как-то позволят узнать лучше компетентность, на что претендуют, чтобы понять. Они могут помочь в определении выбора, конечно.
Вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты?
Нет.
Почему?
Не знаю. Наверное, больше времени нет. Не успеваю как-то.
Как вы будете делать выбор? Исходя из дебатов или просто из других знаний о кандидате, за которого вам нужно будет голосовать?
Наверное, больше зная о кандидате и его порядочности. Дело в том, что, наверное, я их даже смотреть не буду. Или буду с переменным успехом. Я не политизирована.
Смотрите дебаты.
Вчера были первые дебаты, и смотрела там. Впечатление, конечно, хотелось бы от них услышать что-нибудь, по программе почетче, чтобы они говорили про свою программу, чтобы они подготовились получше. И в этом плане, как бы, чтобы они хотя бы имели представление, куда идут, с какой целью. Ну, дебаты тоже однозначно играют роль, потому что кандидата не знаешь лично, смотришь, как он выступает, о чем говорит. Исходя из этого, ты уже свои заключения делаешь, выбираешь. Ну, а если уже человека знаешь, то, конечно, идешь голосовать конкретно за данного кандидата.
Не смотрю я теледебаты, потому что я болела и неохота было смотреть лишний раз телевизор, себя расстраивать. А вот то, что газеты я читаю, кое-что мне там, конечно, непонятно. А у одних тщательный опрос, откуда, что, где, а у других просто зарегистрировали и ничего не хотят знать, откуда у них и почему у них. Вот это, мне кажется, неправильно. Все остальное я не знаю. Для меня лично не имеют. Знаете почему? На теледебатах обещают все, рассказывают так, будет это, будет то. А на самом деле потом ничего такого не бывает. Каждый просто уже идет по течению, как ему говорят, так где. Короче говоря, мне все это не нравится. И я считаю, если бы их вообще не было, было бы лучше. Никакую пользу они не приносят. А для людей нет разницы, есть эти теледебаты или нету. Потому что их выполнять никто не выполняет.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Панорама.
В рубрике «Панорама» наши люди в Австрии. По мнению сотрудника Венского университета, специалиста по европейским праворадикальным и националистическим силам Антона Шиховцова, скандал с бывшим лидером австрийской партии «Свободы» Хайнцем Кристианом Штрахе может оказать влияние на политическую сцену Европы и отношения некоторых популистских партий с Кремлем, с ним беседует Ярослав Шимов.
А что теперь грозит Хайнцу Кристиану Штрахе? Вот он ушел в отставку, но, тем не менее, начато ли какое-то расследование, и будет ли эта история лично для него иметь продолжение?
Я думаю, что будет дополнительная проверка этого видео на предмет того, нарушил ли он, скажем, законодательство. Там есть такой момент, да, он говорил о финансировании партии, и фактически он признался в том, что это финансирование не всегда законно проходит. То, что они получают деньги, спонсорскую поддержку, которую не декларируют. Там есть еще другие моменты, которые могут усложнить жизнь Штрахе. Но мне кажется, в целом можно говорить о том, что, наверное, как политик, это уже он закончился.
А собираются ли австрийские, так сказать, компетентные органы искать эту даму, которая представилась как Алена Макарова? Ну вот только что сам олигарх Макаров заявил, что знать не знает и вообще не знает, кто это такая.
Я думаю, вопрос, наверное, не столько в этой девушке, сколько вообще в целом, кто устроил всю эту операцию. Версий, наверное, даже очень мало, потому что слишком мало деталей. Вот. И я не думаю, что австрийские, ну, пока, по крайней мере, это не очень обсуждается в том, чтобы установить, кто это был. Сам Штрахе говорил о том, что они хотят расследовать всю эту ситуацию, но слишком мало деталей, не за что зацепиться даже.
А насколько может быть велико влияние этого скандала на шансы австрийской партии «Свободы» на выборах в Европарламент? Ведь вряд ли случайно, что все это вышло на свет Божий, видеозапись 2017 года, сейчас, буквально за неделю до голосования.
Я думаю, что они потеряют часть своих сторонников, для которых то, что люди увидели на видео, было предательство национальных интересов Австрии. И в целом Штрахе вел себя так, как такой настоящий предатель, на самом деле, сумнепатриот Австрии. И для какого-то процента людей это будет важно, и они не будут голосовать. Поэтому я не думаю, что как партия они закончились, но часть сторонников они потеряют.
А Норберт Хофер, как новый лидер этой партии, он достаточно убедителен? Он сможет как бы спасти эту партию от краха в данной ситуации?
Норберт Хофер, он способен это сделать. И, в принципе, в 2016 году, когда он вышел во второй раунд президентских выборов в Австрии, он показал себя как, и удивительно довольно, показал себя очень таким умеренным политиком. и который может вызвать симпатии даже у своих таких идеологических оппонентов. То есть он, возможно, как партийный организатор, наверное, ну, есть тут вопросы к этому, потому что он никогда партией с этим не руководил, и как организатор может оказаться слабым. Но как такое, консенсуальное лицо, представляющее партию, он может быть довольно успешным. Но мне кажется, мы все понимаем, что это транзитная фигура. То есть нужно было кого-то представить, кто заменит Штрахе. Но да, это такое просто временно исполняющее обязанности лидера партии.
А если говорить о Себастьяне Курце, этот скандал поставил его под удар или наоборот он ему даже чем-то выгоден?
Я думаю, что те люди, которые голосовали раньше или собирались голосовать за Австрийскую партию Свободы, и которые не будут голосовать, большинство из них будет поддерживать теперь консерваторов. То есть, ну и фактически большая часть электората Австрийской партии Свободы — это те люди, которые в той или иной мере разочаровались в традиционной консервативной партии, которой руководит Курц. Поэтому, возможно, именно возвращение, по крайней мере, части этого электората к Австрийской народной партии.
А если эта партия выиграет выборы в Австрии, будет ли Курц избегать новой коалиции с партией Свободы? Обратится ли он к кому-то иному, к социал-демократам, например?
Ну, Курц, скорее всего, выиграет. Все опросы общественного мнения показывают, что Австрийская народная партия является самой популярной партией сейчас, причем уже несколько лет. И в целом общество достаточно позитивно оценивает правление Курца, несмотря на то, что есть огромный, конечно, элемент критики именно коалиции с крайне правыми. Но в целом Курц и его партия, Австрийская народная партия, они не утратили поддержку и популярность в австрийском обществе. И они обязательно выиграют выборы, и я думаю, что и европейские выборы, и все досрочные выборы. Он, конечно, с большим скепсисом смотрит на продолжение коалиции с социал-демократами. Он не хотел коалиции с социал-демократами, которая была до него, в 2017 году, когда были регулярные парламентские выборы. Но сейчас Австрийская партия Свободы стала очень токсичной. Все будет зависеть, во-первых, не только от Курца и от его собственных желаний, но от того, сможет ли Австрийская партия Свободы переформатировать себя. В лидерах Австрийской партии Свободы сейчас вот есть реально несколько токсичных людей, включая нынешнего министра внутренних дел Херберта Кихля, собственно, из-за которого и немецкие, и голландские, и британские спецслужбы не хотят сотрудничать с Австрией в полном объеме. Когда разразился скандал с видео, Курц заявил, что можно спасти правительственную коалицию, если Австрийская партия Свободы согласится с тем, что Кихль должен уйти, министр внутренних дел. Хотя он никак не был замешан в скандале с видео, но он был замешан вот именно в этих всех историях с сотрудничеством между Австрией и партнерами. Вот если Австрийской партии Свободы, грубо говоря, нужно сделать домашнее задание по переформатированию, по изменению своего имиджа.
Но если продолжить эту тему токсичности, как вы выразились, только в другом направлении, после этого скандала с видео, для европейских политиков, особенно политиков вот этого правопопулистского спектра, которые склонны к сотрудничеству с Россией, не станут ли вообще российские представители вот именно что токсичными? То есть видят человека из России, который идет на контакт, и будут теперь держаться очень осторожно, памятуя печальную судьбу господина Штрахе?
Ну, российские фигуранты в целом являются токсичными и без этого видео. Это все зависит от конкретной страны и от конкретной политической культуры. Токсичными они прежде всего являются для, скажем, там, скандинавских стран, где крайне правые партии совершенно не хотят сотрудничать с Россией. Вместе с тем есть общий такой тренд, как мне кажется, который говорит нам о том, что даже крайне правые партии, которые раньше были, возможно, такими, ну, прокремлевскими, откровенно, они становятся более нейтральными и более осторожными. Это связано с двумя вещами. Первый момент – это то, что СМИ слишком, скажем, много говорили, и не всегда оправданно, о том, что Россия поддерживает крайне правые партии. А на самом деле Россия очень редко поддерживает крайне правые партии. Если поддерживает, то скорее медийная поддержка или политическая поддержка, но не финансовая. Единственный доказанный случай именно финансовой поддержки – это Национальный фронт в 2014 году, когда был им предоставлен займ банковский в 9 миллионов евро, который они должны выплатить в этом году, потому что займ был на 5 лет.
С Антоном Шаховцевым беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.